Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий, Христос воскресе!
Здравствуй, Валентина Федоровна, воистину воскресе Христос, с праздником!
С праздником! Ну что ж, мы продолжаем с вами говорить об истории Древней Церкви, внедряться во все эти перипетии, которые происходят уже в IX веке, да?
Да, на прошлой беседе мы уже крестили Болгарию.
Да.
Вот поэтому эпоха патриарха Константинопольского Фотия, известная эпоха, известное время, напрямую касающееся нас с вами, то есть нашего русского государства. Мы с вами сказали в прошлый раз, что благодаря деятельности патриарха Фотия была осуществлена миссия Кирилла и Мефодия, и часть восточных славян были крещены, так называемое Фотиевое крещение Руси. Угу. Также поговорили о том, что была крещена Болгария, и остановились на том, что князь Борис, крещенный византийцами и принявший в крещение имя Михаил по имени своего крестного отца, императора Михаила III Пьяницы, решил получить большие преференции у Рима, у папы римского, и пришли уже к тому, что, обратившись с письмом к папе Николаю I, он получает некоторые ответы, но не все его удовлетворяют, и он постепенно начинает понимать, что все-таки с Византией это будет интересней. То есть о чем думает Борис? Борис желает, с одной стороны, войти в сферу Византийской империи, то есть стать цивильным, цивилизованным народом, получить культуру и технологии Византийской империи, а с другой стороны, не оказаться вассалом императора Византийского. И считает, что если он обратится к папе римскому, то он сможет вот на этом балансе как-то поиграть. Но мы остановились на том, что приезжают франкские миссионеры. Да, папа ему вместо византийцев прислал не одного епископа, а двух целых. Но начинается зачистка византийских миссионеров. На их место насаждаются франкские миссионеры, латинины. И вот тут мы с вами говорили о том, что греки, будем уже так называть, жители Византийской империи, впервые осознают, насколько же уже существует дисбаланс между Востоком и Западом. То есть насколько дикие обычаи появились у латинин, которые византийцы не замечали, и которые проявились и красной нитью прошли именно во время миссионерской деятельности латинин на территории Болгарии. Ну, с одной стороны, есть некоторые такие второстепенные вопросы. То есть, например, византийцы напрямую узнали о том, что у латинин существует обычай поститься по субботам, а это прямое нарушение четвертой заповеди Моисеевой: «Помни день субботний, святи его». И в православной церкви действительно суббота и воскресенье – это дни особые. В литургическом предании, в литургическом богословии в субботу, даже когда совершаются у нас какие-то посты, там Великий пост, то все равно всегда в субботу присутствует полноценная литургия. То есть мы постимся телесно, но духовно мы радуемся. Когда литургия совершается, то это громадная духовная радость для человека. А у латинин они начинали уже делать почему-то такой дикий, непонятный обычай постов в субботу. Кроме того, у латинин появляется традиция сокращать Великий пост на одну неделю. Также появляется и все более распространяется целибат. Но мало что целибат, это ладно, безбрачное духовенство. А латинины начинают прямо указывать на то, что восточные священники, будучи женатыми, недостойны быть священниками. То есть вот проблема-то в этом. То есть они осуждают женатое духовенство, что полностью препятствует даже постановлению Первого Вселенского Собора. Ну и вот такие, то есть разные
такие
особенности.
Такие какие-то свои нововведения, да, вводят,
что ли? Да, но главное, что усмотрел патриарх Фотий, то, что у латинин, мы с вами в прошлый раз про это говорили, появилась добавка «филиокве», то есть о двойном, так называемом, исхождении Святого Духа, не только как в православном учении «от отца», а «от отца и от сына». Сына, да, и от сына. Сына. Буквально «филиокве» переводится «и от сына».
Да, мы в прошлый раз говорили.
Да, в прошлый раз про это поговорили. И вот именно патриарх Фотий впервые придал этому заблуждению «филиокве». такое анафеме значение, обратил на это внимание.
Анафеме придал это, ну, нет? Это,
да, да, да. В 867 году он пишет окружное послание, как раз то самое послание, где говорится о том, что появилась епархия Росса, 63-я, если не путаю, по списку самая последняя, то есть что русы крещены. И поводом к этому посланию как раз послужила ситуация в Болгарии. Свидетель Фотий объявляет своим собратьям, восточным патриархам, о той ситуации, которую творят латиняне, как они гнушаются отеческими преданиями, вот то, что я перечислил, говорит о Филиокве и созывает, приглашает всех на собор в Константинополе.
Византию.
Да. Но это еще не Вселенский собор, ничего, но просто собор достаточно представительный. Было там 500 епископов. И именно на этом соборе был низложен папа Николай I. Осуждены следующие заблуждения латинин. Пост в субботу, сокращение Великого Поста на неделю, осужден целибат, а вернее осуждено отношение латинин к женатому духовенству.
То есть у них отрицательное было отношение.
К тому времени уже у них окончательно сложился полноценный целибат. К чему приводит целибат, мы с вами знаем из средневековой и не очень средневековой, более поздней литературы. Ну и сейчас тоже это происходит. Разные, ну так скажем, нехорошести. И также еще был такой дикий пример неправильного поведения латинин. Они всех обращенных византийцами болгар не перекрещивали, но миропомазывали, если можно так сказать. Вот давайте несколько слов скажу о таинстве миропомазания и вообще о таинствах церковных.
Ну вот крещение важно, значит, и миропомазание обязательно, да, в крещении.
Да. Ну, и два разных таинства, да.
И водой крещение.
Да, крестят водой, потом помазывают миром.
Миром.
Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что латиняне считали, что миропомазание можно признавать только то, в котором непосредственно участвует епископ. Вот сейчас я постараюсь объяснить. Посмотрите, все в церкви совершается именно по благословению епископа. И каждый священник, который совершает литургию там, или совершает какие-то таинства, он все совершает по благословению правящего архиерея своего. То есть те, кто не понимает сути церкви Христовой, вот те, которые часто в расколы могут уходить, или там разная публика сектантская, они не понимают в корне сути православного учения о таинстве священства и вообще о Церкви Христовой. Когда епископ благословляет священнику, например, совершать литургию, то выдается данному храму антиминс. То есть епископ может... Да, специальный класс с вшитыми мощами, но это как бы не то, что... Если так вот упростить, чтобы было всем понятно, как бы лицензия на... Ну, лицензия слишком грубо. Благословение разрешение совершать литургию, благословение. Когда священник раскрывает антиминс, он переводится как «вместо престолия». В греческом языке частица «анти» переводится двумя образами. «Анти» — против, антифашист. Или «анти» — вместо. Антипасха, антиминс вместо престола, антипасха вместо Пасхи.
Вместо Пасхи, антиминс тех, вместо престола.
Да. Так вот, когда священник открывает антиминс, то он целует подпись епископа, и тем самым мы показываем, что вот владыка сейчас служит где-то в другом месте, в каком-то там селе, а мы вместе с ним сейчас его также вместе с ним лобызаемся, то есть обнимаемся для того, чтобы вместе совершать эту единую евхаристию, которая совершается в вечности.
Это такое правило, да?
Да, это правило так сохраняется, да. Но многие не понимают, многие считают, сектанты, что можно схватить антиминскую, отнести и там служить. Такого не бывает. Когда бывают гонения или что-то еще, то епископы прямо благословляют определенных священников, то есть вот тебе благословляется где-то там в катакомбах, где-то в расщельных гор, где-то в лесах служить литургии.
Проводить вот это тоже богослужение.
Это все совершается по благословению епископа. Сам священник без епископа делать ничего не может.
Ну, а что тогда латынин требует?
Так вот, да, значит, тоже касается любого из таинств. Также епископ благословляет крестить, также епископ благословляет миропомазывать. А вот таинство миропомазания особо нам показывает даже в современной практике литургической, то, что все таинства совершаются епископом. Ну, давайте приведем пример, чтобы было понятно. Таинство миропомазания, можно сказать, совершается сначала, начинает совершаться с, ну, если так можно выразиться, в кавычках говорю, таинство мироварения или чин мироварения. То есть в каждом главном городе по местной церкви, у нас-то Москва, представитель церкви, у нас-то патриарх Московский, всей Руси Кирилл, начинает в Страстной Седмице варить миро. Специальные сосуды, обычно это совершается в главном храме.
Для миропомазания, да?
Да, для будущего миропомазания. Варится миро. Миро – это такое благовонное вещество, которое состоит из нескольких десятков ингредиентов. Масло. Ну, не только масло, там много чего. Все натуральное. Чем, ну, если там время гражданских войн, что-то еще, там уменьшается количество ингредиентов. Когда можно получить с Востока разные там специальные приправы, угу. то это там 40 с лишним компонентов.
Травы и, какие-то.
Да, ну там разные, угу. специально кому-то интересно, можно разобрать.
И сок, вот. Наверное,
часто. Там много чего есть интересного, и гвоздика, и все. Вот. И мира варится, готовится, это специальное искусство, это могут только особо опытные делать священники, монахи,
да,
епископы.
При церкви,
да, люди. И нет, не просто при церкви, это именно священнослужители совершают
приготовление. Священнослужители,
да.
Понятно.
И каждый год в Великий Четверг представитель церкви сонмом духовенства, епископов других, совершает освящение мира раз в год.
Ага. Это вот и, во время Страстной?
Да, во время Страстной, Великий Семицы. Четверг, там после другие, ага. все. И когда все уже освящено, ну там в чин вставляется даже, специальный, совершает только представитель церкви поместной. То есть в Иерусалиме, Иерусалимский патриарх, в Москве, mm-hmm. Московский патриарх. Mm-hmm. И затем это миро уже распределяется по разным епархиям, раздается епископам. Правящий архиерей распределяет это миро по разным уже приходам своей епархии.
Mm-hmm. Вот, например, это какое количество нужно?
Ну, например, мира? Да, например, вот если мы последний раз я просил мира, нам целых дали 3 миллилитра, это очень много, 3 миллилитра. Это можно крестить, ну, там много десятков человек.
3 миллилитра?
Да, это очень драгоценное.
Так, всем подождите, она хватит разве его?
Нужно экономно расходовать, особенно благовейно относиться. Помазывается не кисточкой, а специальным таким металлическим тоненьким. Стручцом на кончике-то металлический. Ну, все, кто это был на крещении,
это непосредственно
ценить.
Для мира помазания, вот
да,
это
да.
мира, да?
Да. Угу. И то есть, что мы видим из этого таинства? То, что освящают епископы, то есть патриарх – это епископ первый среди равных. Угу. Значит, дальше епископ дает это священнику, ну, настоятелю храма. И священник, как бы уже совершая таинство миропомазания, довершает это таинство. То есть епископ благословил, и священник после крещения новокрещенного помазывает чело, глаза, ноздри, значит, уста, уши и так далее. Все это в требнике изложено, кому интересно, можно почитать. Призывая благодать Святого Духа на новокрещенного человека. Так вот, латинине говорили о том, что нет, даже до довершать это таинство священник не имеет права, а только епископ должен это совершать. И действительно, у современных католиков называется конфирмация, то есть, когда крестят младенцев,
слышала, да.
а уже там в 12 лет, например, уже происходит миропомазание, и совершает это только епископ, например. Вот у нас в православной практике такого не было, потому что, особенно на территории России, когда епископов было очень мало, до 20 века, там, до конца 19-го, это было невозможно. То же самое и у греков. И когда Фотий, патриарх Фотий, говорит о том, что нельзя так делать, то есть даже священник, если по благословению епископа совершает миропомазание, то таинство является таинством совершенным. И перепомазывать – это грех. И, кроме того, говорится о том, что есть ересь филиоквы. Вернее, говорится еще не о том, что она ересь, а говорится о том, что нельзя изменять символ веры, Никео Цареградский. Uh-huh. То есть не нужно ничего добавлять. Вот. И таким образом патриарх Фотий начинает не только защищать свои позиции, не только защищать позиции Византии в Иллирике, в Болгарии, но он, по сути, защищает и православную веру от поползновения латинин, в кавычках, варваров. Uh-huh. И что в это время происходит? В это время Михаил III умирает, насильственной смертью. И на его место приходит новый император, Василий I, македонянин.
Это император?
А сейчас все расскажу.
Какое?
Сейчас
какой,
все расскажу.
Какой страны?
Василий, император Византийской империи.
Византийской империи.
Да. Mm. Император Василий I, македонянин. Он правит с 867 по 886 годы. Значит, несколько слов о Василии. Василий I, македонянин, был таким очень высоким человеком, македонянин, значит, он из славян, Он смог приблизиться, прийти в Константинополь и благодаря своему высокому росту, мощной силе физической, смог пробиться ко двору Михаила III, стать конюхом в конюшне и постепенно стал собутыльником Михаила III. И настолько он стал уже дружен с Михаилом III, что тот даже с барского плеча, что называется, подарил ему свою бывшую любовницу Евдокию Ингирину, от которой потом родился будущий Лев VI. И вот причина, почему Василий I ненавидел своего сына, потому что, видимо, он не был уверен вообще, чей это сын, его или все-таки Михаила III. Но это потом отдельно про это поговорим. Значит, мы с вами помним, что все самое лучшее, светлое, вечное при императоре Михаиле делал кесарь Варда. Если правитель пьет, или там запои, там как-то еще, там гулянки, пьянки, девочки, мальчики, там какие-то охоты, то кто-то должен страной заниматься, тем более в такой сложной ситуации. Всем этим занимался кесарь Варда. С вами в прошлый раз говорили. Это дядя Михаила. Именно благодаря ему патриарх Фотий творил свое прекрасное и вечное в церкви, защищал от латинин православную веру. И Василий I, видя и понимая, что не удалив этого кесаря, ему не приблизиться к престолу, всячески пытается кесаря убрать, уничтожить. Тот ему сопротивляется, но в итоге в 865 году Василий I на глазах Михаила III Пенинца убивает соправителя Михаила III, кесаря Варду, и становится уже таким полновластным вершителем судьбы Михаила III, потому что Михаил III был слабохарактерным. Ну, вообще, если человек пьет, то это плохо. Вот. И Василий I, по сути, уже начинает все больше и больше вмешиваться. То есть вчерашний конюх. И вот в 867 году он уже полностью сосредоточил в своих руках власть и просто посылает убийц, и Михаила III убивают. Там в забытии был, в пьяном виде. В сентябре 867 года по приказу Василия I, будущего, убивается Михаил III, пьяница. Вот, пожалуйста, нравственный вывод. Не пейте, господа, товарищи. Вот, пить — это грех и вредно. Теряет власть, и к власти приходит вчерашний конюх Василий I, македонянин. Это, к слову, о том, насколько у нас все порфирородные, самые лучшие, изысканные, благочестивейшие, августейшие особы приходят к власти. Всегда какая-то династия заканчивается, прибегают какие-нибудь варвары, там спускаются или с гор, или откуда-то из степей приходят, или там как большевики завоевывают власть. Их дети уже умеют что-то читать, а их внуки уже становятся образованными людьми. И, пожалуйста, новая династия готова. Так и Василий I. Конюх становится императором, и причем становится основателем македонской династии, которая почти 200 лет проправит в Византии. Василий I македонянин, основатель македонской династии. Вот. Именно при этой династии будет крещена окончательно Русь.
Что будет крещена?
Крещена Русь.
А, при этой династии,
при этой династии, то есть когда к власти придет уже потомок Василия I, Василия II, болгаробойца, ну, вот, тогда будет как раз крещена Русь уже официально.
Ну, это уже 10 лет позднее, будет, да.
Теперь вернемся к Василию I. Поскольку Василий I сверг, уничтожил законного представителя, стал узурпатором, а затем основателем македонской династии, то ему нужно было убрать сильную авторитетную личность в виде патриарха Фотия. Фотий низвергается, на его место ставится патриарх Игнатий. И все это совершается в то самое время, когда святитель Фотий начал самую такую ожесточенную борьбу с Римом за то, чтобы Рим не вмешивался в дела не свои, чужого патриархата. И вот такую подножку получив, Фотий, папа Адриан собирает собор в Риме в декабре 867 года. И, вернее, с декабря 867 года папой становится Адриан II, Николай I умер. И в Риме созывается собор в 868 году, где провозглашается анафема Фотию. То есть в Константинополе патриархом Игнатий, в Риме папой Адриан II, низвергнутый Фотий осуждается, ему провозглашается анафема. Подготавливается собор в Константинополе новый. Он проходил в 869-870 годах. римские легаты практически всем руководят. Низложен Фотий уже в Константинополе. Восстановлен патриарх Игнатий. При этом византийцы понимают, что Болгарию отдавать в руки латинян нельзя. Поэтому к последнему заседанию приезжает делегация из Болгарии, и болгары говорят, что мы хотим быть опять под византийским амофором.
Mm-hmm.
Все, значит, легаты протестуют, а представители восточных патриархов говорят, что нет, мы за, все, Болгария пусть будет под юрисдикцией Константинопольского патриарха.
Mm-hmm.
И начинает все наоборот. Изгоняются латинские миссионеры, приезжают греческие епископы, то есть уже делается вывод, что с болгарами нужно помягче, поэтому в подарок болгарам посылается целый архиепископ болгарский. Вот, кто именно, потом про это скажем. И когда проходит этот собор, казалось бы, Запад торжествует, но на самом деле византийцы, проведя такую политику и даже отправив знаменитого Фотия в отставку, который пользовался громадным авторитетом среди народа. На заседаниях этого собора было вообще очень мало даже епископов. Тем не менее, Болгарию не отдают, и историческая миссия обращения болгар в православие дальнейшее, уже вектор направленности остается именно православным.
Угу.
И, с 885 года ученики знаменитые Кирилла и Мефодия, Климент и Наум, как раз прибывает в Болгарию. И с 893 года Климент становится епископом Охридским. Именно он с глаголицы переходит уже на кириллицу, которая ближе уже нам, нашему с вами церковно-славянскому языку. И Македония благодаря деятельности Климента стала православной. А вообще Охридская архиепископия наряду с монастырем Пантелеимона в Болгарии становится рассадником всей ранней средневековой письменности для славян. То есть болгары получают родную национальную азбуку. Византийцы уже не выглядят как пришлые миссионеры, как латинине. Латинине же говорили по-латински.
Угу.
А для народа важно, чтобы был национальный язык. И получается, такой баланс сохраняется. То есть и архиепископ есть свой, уже самостоятельный. Патриарх, конечно, не дали, но и так неплохо уже. Василий I Македонянин понимает весь авторитет и вес в обществе, не только в церкви, но и вообще среди элиты патриарха Фотия бывшего. Поэтому он делает его воспитателем своих детей. И патриарх Фотий воспитывает будущего императора Льва и его как бы соправителя, почему как бы потом скажем, брата его Александра.
Mm-hmm.
Поэтому такого блестящего преподавателя имеют будущие императоры. Уже еще при жизни патриарха Игнатия происходит торжественное примирение двух патриархов, Фотия и Игнатия. И когда патриарх Игнатий умирает в 877 году, то патриархом вновь становится Фотий. И до 886 года он занимает кафедру Константинополя.
Угу, продолжает.
Да. В это время в Риме тоже меняется папа. Папой становится Иоанн VIII. Он понимал, что его предшественники Николай I и Адриан II своей политикой, таких как слишком много дров наломали, и нужно быть более дипломатичным. Тем более там нюансы разные в виде арабов на Западе бывают. Он понимает, что с Византией сейчас надо лучше дружить. И он всячески способствует тому, чтобы произошло примирение между Римом и Константинополем, и посылает своих легатов на так называемый Великий Собор Святой Софии, который проходит в 879-880 годах в Константинополе. Это называется еще иначе Большой Софийский Собор, а я вам по секрету скажу, что это по факту и по значению был Восьмым Вселенским Собором. Значит, для тех, кто как-то слишком или книжки не читал, или как-то еще, или пропустил наши беседы, еще раз напомню, что Вселенским Собор называется последующим Вселенским Собором. Вот одним из пунктов этого Большого Софийского Собора, если не путаю четвертым, как раз и было признание собора Никейского II 787 года, который был создан против иконоборцев при императрице Ирине и патриархе Тарасии, седьмым Вселенским собором. Mm-hmm. Поэтому, если будет следующий собор, то я всех огорчу, людей безграмотных, которые все ждут, что когда придет восьмой Вселенский собор, то придет Антихрист. Я вас всех разочарую. Восьмой собор Вселенский по всем признакам, по осуждению ереси Филиоквы, по количеству епископов, по представителям всех поместных церквей, восьмым Вселенским собором был именно вот этот самый большой Софийский собор 879-880 годов. И если бы собрался следующий собор, то он подтвердил бы, что вот этот был восьмой Вселенский собор Вселенским, и он бы стал уже по счету следующий собор девятым.
Угу.
Поэтому, дамы и господа, ждем именно девятого Вселенского собора. Но будет ли он когда-нибудь, это, наверное, вряд ли.
Навряд ли.
Ну, если и будет среди всех православных когда-нибудь соберутся, то у нас, опять же, императора нет. Для того, чтобы Вселенский собор собрался, нужен православный император, и должны представители всех поместных церквей, вселенских церквей. Поместных церквей, да, и древних, и новых, угу. А сейчас у нас уже их много. Ну, может быть, и будет, но просто нужно знать, что он будет уже девятым. Вот. Восьмой был тогда. Потому что именно он назвал седьмой Вселенский собор седьмым. И, кстати, эту логику подтверждает литургическая практика, литургическое предание. Мы с вами можем встретить празднование отцов шести Вселенских соборов и отдельно отцов седьмого Вселенского собора. Потому что у нас много-много раз подтверждается, что да, вот это был Вселенский собор. Да, это был Вселенский собор, это был Вселенский собор. Вспомните, сколько раз подтверждали, что именно первый и второй Вселенский собор, они именно вот настоящий православный Вселенский собор. А вот те, они нет.
Угу, потому что были еще какие-то промежутки.
Да. Ну, мы с вами уже говорили, что были разбойничий собор 449 года. Ну и много что еще будет такого. Когда дойдем до конца византийской истории, там тоже будет интересно. Так вот, на этом соборе, ну, будем называть его официально, Большой Софийский собор, были отменены решения предыдущего Константинопольского собора 869-870 годов, где был осужден Фотий. И подтверждено, что Иллирик, ну, то есть Болгарии, прилегающей области, входит в римскую юрисдикцию. Вот смотрите, вот нужно учиться всегда у византийцев дипломатии. Смотрите, как они красиво умеют ничего не дать, но при этом напустить очень пышную форму. То есть подарить, как потом будет делать Кук или Лаперус туземцам бусы, а за это забрать всю территорию. Значит, смотрите, значит, согласно этому собору, Иллирик входит в римскую юрисдикцию, запятая, но под управлением Константинополя. То есть она как бы ваша, но все наше. То есть, а когда обращается к Константинопольскому патриарху, он говорит, так слушайте, я не против, но видите, у нас епархия-то делит император, к нему обращайтесь. То есть, все, пожалуйста, прием каждую нечетную субботу, каждого четного месяца с 12 до 1, до 12.30, пожалуйста. Ни в чем себе не отказывайте. Вот, значит, и далее, возведение в патриархи мирянина — это исключительная мера. Опять пилюля в пользу того, что нельзя было Фотия так быстро рукополагать, что нужно все-таки месяца три хотя бы так вот постепенно. Но это исключительная мера. Да. Опять пилюля для Рима. То есть, чтобы они были уже, ну как, радовались все.
Готовились.
Нет, то, что патриарх Фотий был в то время возведен, каждый раз претензии говорили, почему за 6 дней стал из мирянина патриархом. Говорят, ну вот так нельзя делать, но вот тут было исключительное обстоятельство. Вот. Дальше. Собор 787 года – это Вселенский собор, вот о чем я говорил. Дальше. Папа и патриарх Константинопольский имеют равные права в своих юрисдикциях. То есть каждый должен заниматься своим делом.
Угу.
Вот. И осуждено Филиоквы. Символ веры не изменяем, добавлять ничего нельзя. Потом уже после этого собора святитель Фотий будет писать как раз один из первых трактат о Святом Духе, где будет обличаться ересь Филиоквы. Вот, ну, это, то есть впервые было обличено именно на этом соборе. Так авторитетно. Вот. Этот собор был признан Вселенским и на Востоке, и на Западе. На Западе этот собор отказались восьмым признавать только уже после окончательного отпадения Рима от православия в 1054 году. До этого этот собор назывался восьмым Вселенским собором. Почему, еще раз повторяю, почему мы его не называем восьмым Вселенским собором и почему мы говорим только о семи Вселенских соборах? Потому что его должен легитимизировать следующий собор.
Последующий,
да,
собор.
Последующий собор. Угу. Поэтому, братья и сестры, учим историю, не слушаем никаких сектантов, и бабьих басен не слушаем, а учим историю Древней Церкви, чтобы не слушать разных ребят из лесов, которые пытаются кого-то сбить с православной веры. Учение свет, не учение тьма. И это сказал не товарищ Ленин. У него много хороших святых отцов. То есть вот такая блестящая эпоха патриарха Фотия. Да, про это много еще нужно говорить, но мы ограничены временем. Все заканчивается эпоха патриарха Фотия воцарением в 886 году сына, или не сына, ну, сына императора Василия I Македонянина, Льва VI. Мы с вами уже сказали, непонятно было, или он был сыном Василия I, то ли сыном Михаила III, непонятно. Вот так или иначе, Василий I Македонянин на охоте неудачно умирает, ну, официально так, может, там что-то другое было, но официально он несчастный случай на охоте, он умирает. К власти приходит его, как бы, сын, император Лев VI, и он тут же своего учителя любимого Фотия отправляет на покой. То есть, нужно понимать масштаб личности Фотия. Если уж с ним не смог справиться папа его, Василий I, то тут что уж сыночку делать? Смотреть все время в рот? Конечно, нужно учителя побыстрее куда-нибудь все отправить. Mm-hmm. Фотий занимается наукой, пишет как раз опровержение Филиоквы, составляет свою знаменитую библиотеку. Mm-hmm. Вот есть труд у Фотия, библиотека, где описано им или его учениками около 400 книг. Причем многие книги, которые потом сгорят в разных пожарах, дошли до нас, их упоминания, из библиотеки Фотия. Мы можем говорить, что был такой автор, было написано о том-то, но и там такой кратенький конспект, о чем там mm-hmm. говорится. Mm-hmm. Вот. И таким образом патриарх Фотий уходит на покой, а Лев VI, который получил название «мудрый», запятая «философ», то есть мы можем встретить как Лев VI философ или Лев VI мудрый. Конечно, это он получил титул, скорее всего, не из-за своего правления, а из-за своего образования. Потому что его учил великий, мудрый Фотий. И что происходит при императоре Льве VI, мы сейчас с вами поговорим. Впрямую мы встречаемся с новыми проблемами со стороны Болгарии, с одной стороны. А с другой стороны, говоря о Льве VI, мы с вами неминуемо будем говорить о браке. Ну, давайте начнем маленечко говорить о браке, про болгар в следующий mm-hmm, раз mm-hmm. поговорим. Именно Лев VI мудрый издает свою знаменитую 89-ю новеллу. Все канонисты ее знают, любят, цитируют, а те, кто занимается бракоразводными процессами, вообще наизусть ее знают. В 895 году Лев VI издает закон новый о том, что законным браком может считаться только брак церковный. Как считаете, хорошая вещь?
Хорошая.
Хорошая. Но есть некоторые минусы. Объясню сейчас почему. Для того, чтобы объяснить православное учение о браке, мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Пока мы, для того, чтобы понять проблему императора Льва и почему возникла проблема и диалог о четвертом браке, что mm-hmm. это такое, почему это нельзя, почему в церкви есть строгая моногамия и возможный как бы второй и третий брак, но больше трех уже не бывает. Mm-hmm. Как все к этому пришло, мы с вами поговорим в следующий раз, а пока объясним причину, почему Лев VI был
заинтересован. Так.
Ну, сначала заинтересован, сам потом попал под тот закон, который сам себе издал.
Uh-huh.
То есть здесь речь идет о чем? Император, издавая закон, должен был сам неминуемо ему подчиняться.
Mm-hmm.
Очень часто законодатели издают какой-то закон, а думают, что их это не коснется. А вот Льва VI этот закон коснулся.
Попал в собственную ловушку.
Ну, можем так сказать. И вообще Лев VI оказался несчастен, что называется, в браке, в брачной жизни. Жены то умирали, то ну, в общем, не совсем были успешными его супружеские отношения. Но мы должны для начала запомнить, что mm-hmm. в 882 году Лев женился на Феофании. Женился он довольно-таки рано, и вот с первой женой Феофанией ему, с одной стороны, повезло, с другой стороны, не повезло. Феофания была девушкой очень благочестивой, но благочестивой настолько, что склад у нее был такой монашеский и не особо располагающий к счастливой супружеской жизни. А Лев VI ждал отца и супруги не того, поэтому, когда Феофания умерла в 897 году, то она была сразу же практически канонизирована Львом. И Льву VI, который к тому времени уже издал вот эту самую новеллу, пришлось думать, как обходить эту проблему и как ему снова жениться.
Потому что закон-то запрещает, да?
Не совсем, мы скажем с вами, в церковном браке, но там в любом случае, если до этого проблема особо не возникала, то теперь она уже раскроется в полном цвете, и мы как раз с вами поговорим о том, почему в православии принята строгая моногамия и чем хорош церковный брак для всех подряд. То есть, может быть, все-таки лучше для неверующих или для верующих неправильно оставлять возможность так называемого гражданского брака. Гражданский брак – это не блудное сожительство, а это именно брак, признанный обществом, в нашем случае ЗАГС. А для верующих оставлять церковное венчание. Иначе у нас будут проблемы, которые хорошо было рассмотрено у Льва Николаевича Толстого в «Анне Карениной». А всему это было положено начало именно при Льве VI Мудром.
Но об этом в следующий раз.
Да.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в беседах принял участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он же преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов Екатеринбургской духовной семинарии. Говорили мы сегодня и о Восьмом соборе.
Вселенском.
Вселенском.
Который официально не является Восьмым Вселенским.
Который официально не является, да. И, конечно, вот о
эпохе Фотия.
Об эпохе Фотия и о каких-то новых законах, о которых мы еще поговорим.
В следующий раз.
В следующий раз. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Всем большое спасибо за внимание. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.